Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. Это третий эпизод нашей небольшой серии о домашнем насилии. В нем Нина, имя главной героини изменено, рассказывает о своем опыте долгих отношений, в которых присутствовал эмоциональный абьюз. Она поделилась с нами своей историей, признаками нездоровых отношений, а также ответила на вопросы о том, почему она продолжала оставаться в них на протяжении нескольких лет и что помогло ей выйти из них.
Я приехала за мужчиной 8 лет назад, и наши отношения продолжались чуть больше, чем 8 лет. И вот в течение последних 5 месяцев я очень болезненно переживала расставание. Это не просто было переживание, это еще был огромный поток информации, который я вообще в принципе не знала в то время, пока я находилась в отношениях с этим человеком на протяжении 8 лет. Именно поэтому я захотела рассказать об этом людям. Ну, многие знают, что такое психологический абьюз, манипуляция визами, например, да, как сейчас очень многое происходит, особенно с новоприбывшими refugees. Измены, ложь, двойные стандарты. Это все является психологическим абьюзом в любом случае. Я недавно узнала совершенно вопиющем случае психологического абьюза, который был настолько неочевидный, настолько скрытый, настолько искусно сделанный, что я даже не представляю себе, как в принципе можно это обнаружить, находясь внутри отношений. И поэтому я хотела бы об этом рассказать, потому что многие, может быть, находятся в такой же ситуации и даже не понимают о том, что они находятся внутри вот этого bubble, да. Все началось с того, что мужчина начал мне говорить о том, что мне очень хорошо с тобой, все замечательно, мне вообще не нужны друзья, мне достаточно только тебя. Давай, в общем, проводить все праздники, все выходные, все время только вместе, потому что вообще мне никого в этом мире больше не нужно. Это уже на самом деле был красный флажочек и звоночек. Моя подруга говорит, это не только звоночек, это прям колокол звонит, а ты не слышишь. Привело все это к тому, что мужчина составил такую ситуацию, в которой я вообще не пересекаюсь с его друзьями, с его кругом общения и не могу делиться информацией с людьми, которые находятся в его круге общения. И только сейчас я начала это понимать, когда совершенно случайно начала контактировать с людьми, которые были в его круге общения, но с которыми я не общалась на протяжении всех 8 лет. Как так получилось? Мужчина приводит меня к своим друзьям один или два раза, представляет им. И потом на протяжении долгого времени мы не контактируем с этими людьми. И я начинаю получать от него информацию о том, что, слушай, вот они, да, они мои друзья, но они какие-то очень некомфортные люди. Вот они вот тут врут, сплетни распускают. А вообще девушка моего друга, она такая сплетница, что я вообще не хочу находиться рядом с ней и делиться с ней никакой информацией. Поэтому ты, пожалуйста, с ней не делись вообще ничем, никакой информацией, старайся с ней даже не переписываться. Я не хожу на вечеринки, куда он ходит, потому что он говорит, слушай, я сам схожу, ты вообще не ходи, иначе они потом будут за спиной говорить о тебе что-то плохое. Потом оказалось, что этим людям он говорил совершенно другое. Он говорил о том, что я сплетница, о том, что я очень много говорю за спиной, о том, что я очень не люблю людей, и вообще я ревную его к его друзьям, поэтому я не хожу на эти вечеринки.
Ну, то есть он изолировал, получается, тебя от других людей, которые его знают, чтобы вы не могли друг с другом делиться какой-либо информацией.
Да, абсолютно. То есть он создал полноценный информационный вакуум между нами. И самое страшное, что в этот момент у меня включился момент самоцензуры. И я начала думать о том, что так, я закрою лучше от них еще и Инстаграм и вообще их заблокирую везде, чтобы они ничего действительно за моей спиной не говорили. И дальше я узнаю о том, что на протяжении этих 8 лет он говорил, что он со мной расстался. То есть, что он вообще не в отношениях. И эти люди наблюдают то, как он встречается с другими женщинами, как он ездит там, я не знаю, на Бали и там тусит с девочками и так далее, они в курсе, они все это видят, но они это воспринимают нормально, потому что, ну, парень свободен, пусть ради бога. В результате сейчас, когда вот этот вакуум прорвался, я узнаю такое количество информации. И почему я именно хотела об этом рассказать? Потому что сейчас очень много приезжает девочек из Украины, которые являются наиболее уязвимой прослойкой населения на данный момент. Естественно, им хочется найти человека, которому можно верить, человека, на которого можно опереться. И это то же самое случилось со мной, потому что когда я приехала в Австралию, мой мужчина был для меня главной точкой опоры. Неважно, насколько ты успешен в профессиональном кругу, в кругу своих друзей, ты все равно возвращаешься к одной точке опоры, к своему мужчине. И ты веришь в любом случае, потому что психологически для тебя этот человек — это, ну, просто центр мироздания. Мне хочется просто предупредить девчонок о том, что нужно общаться, нужно делиться информацией, потому что когда происходит какой-то психологический абьюз, мы, женщины, обычно думаем, что «Ой, это мы виноваты, потому что нас так научили, что от женщины зависит погода в доме и так далее». Но не только от женщины это зависит от всех участников процесса. И нам почему-то очень стыдно делиться этой информацией, потому что мы считаем, что это мы виноваты. И тут я подхожу к другой ситуации, которая тоже была очень скрытой манипуляцией и скрытым абьюзом, который исходит из газлайтинга. Я думаю, все знают, что такое газлайтинг. В моих отношениях это происходило таким образом, что мужчина создавал ощущение сумасшествия. На примере была ситуация, когда один мой знакомый показал мне скриншот моего мужчины в Тиндере. Что у него есть Tinder-профайл. Я прихожу к своему мужчине и говорю, слушай, а что вот это такое, ты мне можешь объяснить? Он мне смотрит в глаза и говорит, это не я. Я говорю, ну в смысле, это не ты, это твоя фотография, твое описание, я знаю, как ты говоришь, как ты пишешь, это твой профайл. Ну, наверное, кто-то за меня это сделал, и вообще, мне кажется, это не моя фотография. Я говорю, эту фотографию я сделала. Он говорит, не, ну это не я, ну я не знаю, не мое. После того, как ты еще задаешь вопрос о какой-то проблеме, мужчина также начинает менять фокус самой проблемы, а на твою реакцию на эту проблему. Например, происходит измена. Естественная реакция человека на измену, неважно, мужчина ты или женщина, ты зол, ты обижен, ты чувствуешь себя преданным, и ты об этом говоришь. Мне мужчина говорит, ах так, ты меня предателем называешь? То есть ты меня сейчас оскорблять еще начнешь? Я не понял вообще, ты должна передо мной извиниться за то, что ты меня предателем назвала. Понимаешь, фокус перешел с проблемы на мою реакцию на эту проблему. Понимаешь, у нормального человека начинает возникать реакция, ну, может быть, я правда что-то не так отреагировала, но я уже 3 года нахожусь в терапии, и я обсуждаю, естественно, это с психологом, и психолог неоднократно мне просто говорил о том, что это нормально, злость — это нормально. Быть обиженным — это нормально. И это нормально об этом говорить, и нужно об этом говорить. А смена фокуса с проблемы на реакцию на проблему — это перекладывание ответственности за создание проблемы в первую очередь, а также вот сбивание самого фокуса на то, что причина всех проблем на самом деле не то, что он делает, а то, как вы на это реагируете. Это очень искусный способ манипуляции, и все должны понимать, что это тоже абьюз. Вот эти два основных момента, о которых я хотела рассказать, потому что они настолько неочевидны, что на это нужно просто обращать внимание. Ну, естественно, там уже не говорим о том, что в какие-то там моменты было запугивание и расставанием, и когда тебя бросают без помощи. Особенно, опять говоря о новоприбывших людях в Австралию, если тебя бросают без помощи, когда ты совершенно в новой стране, на языке не можешь объясниться, или даже если ты можешь объясниться, но ты не понимаешь, как все работает, а тебя в наказание просто за твои эмоции бросают без помощи, это тоже абьюз. И люди должны это понимать.
А как ты для себя объясняешь, почему ты 8 лет оставалась в этих отношениях? Ты не замечала, или вот это обесценивание твоей реакции, твоих эмоций, оно уже для тебя просто в норму вошло?
Это очень хороший вопрос, и это самый главный вопрос, который я сама себе задаю, задаю своему психологу и вообще людям, которые меня окружают. И я до сих пор полноценно не могу себе ответить на этот вопрос. Я думаю, что здесь огромное количество разных факторов, включая то, что, да, я приехала в совершенно новую страну, несмотря на то, что я говорю на английском, все равно было очень тяжело ассимилироваться. И вот именно вот это ощущение, что твой мужчина, какой бы он ни был, это твой мужчина, и это твоя точка опоры, вот это, наверное, самое главное, что меня держало возле него. Потом были ситуации, когда его мама со мной разговаривала и говорила мне о том, что это нормально, когда мужчины изменяют. Ты должна терпеть, ничего страшного, будь теплым одеялком. Это тоже влияет на способ мышления. Плюс, действительно, я не замечала очень многие моменты. Искусный психологический абьюз очень трудно заметить. И дополнительно ко всему, я думаю, вот это наше постсоветское воспитание, когда тебя научили просто терпеть, и тебя научили искать причину больше в себе, чем в ситуации.
Сама виновата.
Да-да-да, сама виновата, именно, в том-то и дело. То есть я думаю, это сыграло огромную роль в том, что я 8 лет провела в этих отношениях. Хотя я начала работать с психологом 3,5 года назад. И я пришла к психологу, осознавая, что в отношениях огромные проблемы, но я не могу уйти. Я просто пришла к психологу и говорю, моя задача — расстаться с человеком так, чтобы мне не было так больно, как мне больно сейчас. И у меня заняло это почти 4 года. Работать над собой таким образом, чтобы сформировать чувство собственного достоинства, чувство уверенности в себе, чтобы можно было это сделать, зная, что твой мир не рухнет полностью, если ты останешься без этого человека. При этом, когда ты остаешься без этого человека, ты не остаешься один. Ты остаешься окруженный своими друзьями, своими людьми, люди, которые просто тебя держат за руку и проводят тебя через вот этот процесс выживания, через вот эти эмоции. И ты осознаешь потом, что этот мужчина тебе, в принципе, не нужен был. У тебя есть вокруг люди, которые помогают тебе гораздо больше, чем он тебе помогал за все 8 лет.
Тем, кто в какой-то похожей ситуации находится, может быть, ты можешь сказать, что именно тебе помогло все-таки выйти из этих отношений?
Терапия по-любому, хобби, мои домашние животные, мои друзья, люди, которые понимают и которые не осуждают тебя, это очень важно. Очень важно общаться с людьми, которые не являются токсичными в том числе. Когда ты возвращаешься к человеку снова и снова, многие твои друзья просто крутят возле виска и говорят, слушай, ты зачем это делаешь? И ты чувствуешь себя еще более виноватым за это. И ты уходишь еще больше бабл свой, да, ты закрываешься. Когда вокруг тебя есть люди, которые тебя понимают и понимают, что этот процесс требует времени и не осуждают тебя за то, что ты возвращаешься к этому человеку снова и снова, вот эти люди, вот именно эти люди помогли мне выйти из этих отношений.
Если вы, ребенок или другой человек, находится в опасности, позвоните по номеру 300. Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь со следующими организациями. 1800 Респект по телефону 1800-737-732 или на сайте 1800respect.org.au. Kids Helpline по телефону 1800-55-1800 или на сайте kidshelpline.com.au. Men's Referral Service по телефону 1300-766-491 или на сайте ntv.org.au. Lifeline по телефону 13-11-14 или на сайте lifeline.org.au. Больше номеров телефонов и ссылок на организации, которые работают с теми, кто попал в ситуацию домашнего насилия, ищите на нашем сайте в описании подкастов из этой серии. Там также доступны другие эпизоды подкаста. Уважайте себя и берегите других.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.